Вы слушаете Радио России «Орел».
Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России «Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Татьяна Курбатова. И сегодня у нас прямой эфир, который мы посвящаем Дню защитника Отечества. Решено было пригласить к нам в гости людей, которые в этом что-то, на мой взгляд, смыслят. Директор центра «Десантник» Алексей Петрыкин. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
Добрый день.
И воспитанники центра Дарина Пожаркина и Андрей Александров.
Здравствуйте.
Предлагаю звонить к нам в прямой эфир и задавать свои вопросы, если они у вас есть. Телефон 43-51-87. А давайте, наверное, начнем с истории создания центра «Десантник». Когда это было, для чего он создавался, как бы нехитрыми, да, вычислениями математическими, отбрасывая 20 лет назад, а я знаю, что центру исполнилось 20 лет,
так точно.
Мы понимаем, что он был создан в лихие 90-е, как сейчас называется этот период, и, как я понимаю, наверное, для того, чтобы собрать ребят с улиц, которые там бродили и не знали, куда себя приткнуть, да, и вот не дать им пропасть.
Ну, 21 января 1998 года по инициативе ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках, ветеранов ВДВ и войск специального назначения, в городе Орле был создан и приступил к своей активной военно-патриотической спортивной работе молодежно-спортивный военно-патриотический центр «Десантник». Как вы уже сказали, необходимость его создания в цели диктовала сама жизнь. А в то время она показывала, что призывники совершенно как в физическом, так и в моральном отношении не готовы к прохождению военной службы, а особенно в элитных войсках, на плечах которых лежали все вооруженные конфликты. За 20 лет наше название неоднократно менялось, но суть и цели нашей организации всегда оставались неизменной. Первой и самой главной основной нашей задачей – это была подготовка молодежи призывного и допризывного возраста к службе преимущественно в воздушно-десантных войсках и войсках специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации. Также развитие и совершенствование парашютного, стрелкового спорта, видов различных боевых искусств, как универсального боя, рукопашного боя, так и других. Воспитание у молодого поколения потребностей к занятиям физической культурой, здоровым образ жизни, спортом и так далее. Также формирование нравственных патриотических качеств личности, профилактика распространения наркомании, ВИЧ и так далее. За 20 лет через стены нашего учреждения прошло более 3000 воспитанников. Более 1000 человек отслужили в ВДВ, спецназе ГРУ или морской пехоты. Наши воспитанники выполняли боевую задачу в Косово, Ираке, Чечне, Северной Осетии. Выполняли миротворческую операцию в Сирии, награждены правительственными наградами. 18 гвардейцев у нас награждены орденом мужества, и 28 наших воспитанников награждены медалью за отвагу.
А начинались вот со скольки? Сколько ребят пришло изначально? Наверняка было не очень много.
Около 30.
А сейчас у вас много даже филиалов по городу Орлу, я так
полагаю? В каждом районе города у нас есть свой филиал. База у нас находится Игнатова, 43. И в каждом районе города Орла на базе общеобразовательных школ мы ведем свои занятия. Изначально занятия были, когда первые 30 воспитанников начали заниматься, они занимались по подвалам. В ДОСАФе сами чистили себе площадки, не было никакой материально-технического обеспечения. Есть такой батя орловских десантников, батя десантников Василий Филиппович Маргелов, а батя орловских десантников Ведешин Валерий Викторович. По его инициативе создавался центр «Десантник». Летом ребята, воспитанники, зарабатывали деньги на прыжки, валили леса, площадки, стройотряд был, как называется. И вот таким способом мы зарабатывали себе на прыжки. А в процессе мы уже начали развиваться, нас видела и город, и область, и мы стали сейчас городским учреждением.
Но вообще вот в те времена могли ли подумать создатели центра о том, что когда-то он разрастется до таких размеров и будет пользоваться популярностью у молодых ребят и девчонок в том числе?
Нет, конечно. Даже в те времена даже никто и подумать не мог, что даже из общественной организации мы уже станем муниципальным бюджетным учреждением. То есть мы уже превзошли сами себя. Потому что кто, если не мы, девиз воздушно-десантных войск? Никто, кроме нас. Поэтому мы делаем свое дело – Делай, что должен, и будь, что будет.
Кто, если не мы, и никто, кроме нас, это еще и мой девиз, хотя и не десантник вовсе. Но, оказывается, вот мы с вами совпадаем. Алексей Геннадьевич, каким образом, спрошу вас, вы попали в центр десантника, а затем этот же вопрос адресую ребятам?
Когда я пришел учиться в 2006 году в Орловский государственный университет на факультет физической культуры и спорта, я познакомился с другом, с товарищем, который уже год прозанимался. На тот момент он уже имел 5 прыжков с парашютом. Я заинтересовался, всю жизнь мечтал стать военным. И как-то все собой пошло. Вот с 2006 года от воспитанника. В 2008 году я стал тренером-преподавателем, и 2 года назад я стал директором центра.
Андрей, как вы пришли в центр?
В сентябре 2016 года я пришел в центр «Десантник» и совершенно не думал, чтобы прийти туда, а мой друг как-то невзначай сказал мне, что мы там занимаемся, навыки универсального боя преподают, и летом я прыгну с парашютом первые прыжки. Мне все это сразу заинтересовало.
И... А что больше, прыжки с парашютом или навыки универсального боя?
И то хотелось испробовать.
Так.
И когда я пришел, я сразу понял, что здесь я чувствую себя комфортно, и я сразу захотел связать свою жизнь с военной деятельностью и планирую поступить в какое-нибудь военное учреждение. И...
То есть настолько проникся, что даже решил связать свою жизнь,
да,
свое будущее вот именно с военной деятельностью.
Да, именно так.
Удивительно. Дарина?
С центром десантников я познакомилась в 2015 году. И получается, мне понравилась дисциплина, которая существовала внутри отряда. Ну, в общем, это были сборы в Сосновом Бору. И получается, я попала первый раз тогда в отряд к Алексею Геннадьевичу. Ну, и как бы прониклась атмосферой, но, из-за определенных обстоятельств я не смогла попасть в 2015 году заниматься. И потом, в 2016, я уже снова отправилась в этот лагерь, снова попала к Алексею Геннадьевичу в отряд. И потом осенью пришла заниматься.
Не жалеете?
Нет, я только рада.
А сколько девочек в центре сегодня обучается?
На данный момент у нас 281 воспитанник, из них 78 девушек.
Ну, как-то вот не вяжется у меня девочка. Это что-то такое нежное, воздушное, розовое, да? Спицы. Ну, это старое, конечно, мое представление о девочках. Вязание, да, бантики, все это. Оборочки. Как-то, видимо, время поменялось, и сейчас девочки охотно идут в военную службу, в том числе в центр «Десантник».
Ну, у нас в том году девочки поступали в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Василия Филипповича Маргелова. К сожалению, не поступили, потому что на одно место было 70 человек. Очень серьезный был отбор. В этом году у нас воспитанницы поступают. Мы просто забываем про Великую Отечественную войну, когда хрупкие девушки таскали раненых бойцов, медсестры.
Да, но тогда это была вынужденная, скажем так, да, необходимость. Безусловно, без девушек, без женщин, наверное, многое бы не удалось сделать. А сейчас это целенаправленный выбор.
Но сейчас они, девушки, значит, занимаются для навыков самообороны, в основном для спорта. Это либо универсальный бой, либо парашютный спорт, либо какие-то различные военно-прикладные многоборья. А чтобы связать именно свою жизнь с воздушно-десантными войсками или вообще с великой нашей армией России, это единицы.
То есть все-таки для уверенности в себе, да, Дарин? Вот что, для чего, что дает тебе обучение в этом центре?
Ну, во-первых, я обрела много новых друзей и стала себя смело чувствовать, так сказать.
Не боишься проблем, не боишься мальчишек?
Да, скажем так, нас научили всему.
Давать сдачу. Да. В общем, я озвучу твою мысль, видимо, так. Кто обучает ребят всем этим навыкам? Какие-то специальные мастера?
Нет, у нас на данный момент 6 педагогических работников. Угу. Все наши тренера-преподаватели – это бывшие воспитанники центра «Десантник», которые прошли срочную службу в ВДВ или в спецназе, получили свое педагогическое образование. Они понимают, такой же, как я. Мне центр «Десантник» дал очень много, он мне дал жизнь. И если я ее не буду передавать дальше, я просто не смогу существовать, развиваться, радоваться жизни не смогу. И все тренера, которые прошли школу как от воспитанника, они попали в армию, и они действительно понимали, что центр десантника им очень многое дал. Потому что когда наши воспитанники попадают в армию, они уже на голову выше всех.
Угу.
Я когда пришел в армию служить, у меня было 150 прыжков с парашютом. И у командира батальона было 150 прыжков с парашютом. И мы с них
могли... На равных были.
Да, на равных мы не были, конечно. Но
ну,
на
я
прыжках...
имею в виду по прыжкам, да?
Да, по прыжкам мы могли с ним поговорить заранее. А у наших воспитанников по 20-30 прыжков с парашютом. Хотя сейчас они приходят в армию, а там у сержанта 7-8. И тренера пришли, соответственно, получили педагогическое образование и... Кому ближе, кто где живет, в каком районе, там продолжает тренировать.
Прыжки с парашютом – дорогостоящее удовольствие? Или для вашего центра это какие-то иные условия?
Нам помогает администрация города Орла. В данный момент мы относимся к управлению образования города Орла, которое ежегодно финансирует нас на дайвинг, на прыжки с парашютом, на различные поездки.
Но это поскольку вы сейчас муниципальное бюджетное учреждение, а до этого вы были самостоятельной организацией?
Когда мы были общественной организацией, повторюсь, мы зарабатывали самостоятельно на прыжки. Мы были стройотряд, и стройотряд, каждый воспитанник зарабатывал себе на прыжки.
А сейчас не жалеете, что вы не зарабатываете себе? Или все-таки осталось стройотряд?
Стройотряд остался, но мы делаем безвозмездно.
То есть приоритеты, скажем так, да, поменялись?
Конечно, администрация города области помогает нам, поэтому мы... Можно сказать, в основном приходят дети, которые не могут. Прыжок с парашютом стоит сейчас на данный момент 2500 рублей.
Угу.
А каждый воспитанник он должен прыгнуть 3-4 прыжка с парашютом. И у родителей порой не бывает просто таких финансовых средств. И благодаря администрации, которая курирует нас, финансирует, мы делаем свои прыжки с парашютом.
Дети приходят, обучаются бесплатно?
Да.
Я думала, вы меня сейчас поправьте, если я была не права, что раньше в центр «Десантник» брали, принимали в основном детей, но, скажем так, из неблагополучных семей, семей социального риска, семей, где один родитель, например. Сейчас изменилась ситуация?
Нет, они сейчас есть, просто мы стараемся их не уделять. Для нас все дети равны. Мы не смотрим, кто папа, мама, дядя или тетя. То же самое, когда человек попадает в армию, будет стоять 100 человек, и все будут одинаково одеты. Тельняшка, берет, форма. И никто не будет знать твоих родителей. Только ты сам за себя сможешь показать на зарядке, на теории, на практике, на прыжках с парашютом также ты покажешь. И дети приходят, просто мы их не выделяем. А раньше у нас был такой наплыв большой, потому что мы проводили оборонно-спортивные палаточные лагеря, именно для как раз вот детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Именно для них только проводили лагеря. И, конечно, когда 100 детей приходило в июне месяце, и в сентябре уже приходило по 80 воспитанников к нам заниматься круглогодично.
Я напомню, что работаем мы в прямом эфире 43-51-87 телефон. Напомню, опять же, для тех, кто только недавно включил радио и слушает нас и не может понять, с кем мы разговариваем, я расскажу, что у нас в гостях директор центра «Десантник» Алексей Петрыкин и воспитанники центра Дарина Пожаркина и Андрей Александров. Они рассказывают нам о том, как тяжело или, наоборот, легко обучаться военному делу в том числе. Уже Андрей сказал, что свою жизнь собирается связать с военной деятельностью. Ты уже знаешь, куда будешь поступать? Ты в каком сейчас классе?
Я в 9 классе. Я еще решаю между высшим воздушно-десантным училищем или московским ФСБ.
Но 11 классов ты заканчиваешь?
Да, обязательно.
Недавно я смотрела сюжет по поводу 20-летия вашего центра, и мысль такая возникла у меня, может быть, она была донесена до меня журналистом, уж не могу сказать точно, о том, что воспитанники центра занимаются в центре и при этом успевают в школе. Прям практически отличники. Так ли это на самом деле? Хочу вас спросить, друзья. Кто
смелый? Я начну, наверное. Давай. Мне центр дает много возможностей, при этом я успеваю ходить на другие какие-то занятия, кружки, но иногда, когда происходят какие-то мероприятия, связанные с... Мы участвуем практически
куда
во всех...
Куда вас приглашают, да?
Да, практически во всех мероприятиях, показательных выступлениях. Конечно, времени бывает не хватает, но учителя в основном только поощряют это. И считают это очень важным образовательным процессом также.
То есть с пониманием относятся,
да,
и отпускают вас?
Да, только с пониманием.
Вас...
И да, если какие-то пробелы, они не начинают там как-то засаживать вас или что-то, ну, что-то не то делать.
Ну, понятно. А каким образом нагоняете-то потом учебную программу?
Да, я не думаю, что мы прям так сильно отстаем. И, конечно, здоровый сон и физические какие-то упражнения, конечно, во всем помогают нам.
Способствует умственной деятельности, конечно. Видимо, Дарина.
Ну, я хочу дополнить, что иногда приходится сидеть по вечерам, учить уроки. То, что мы пропустили за, ну, где мы выступаем, приходится, да, нагонять, учиться. То есть без этого никуда.
Но вообще в целом справляетесь?
Да, конечно.
А ты сейчас тоже в 9 классе, насколько я понимаю, с чем собираешься связать свою будущую жизнь?
Ну, на самом деле, для меня этот вопрос сложный, но я думаю связать свою жизнь с российскими войсками.
То есть что, пойти служить в армию?
Ну, не то чтобы в армию.
Или учиться в военном
училище,
каком-то...
Да.
Вот смотрите-ка, как хорошо вы воспитываете молодежь нашу. Задам следующий вопрос. Буквально несколько лет назад все знают, что День десантника 2 августа отмечается. К сожалению, еще несколько лет назад десантники устраивали в этот же день массовые беспорядки. На рынках в основном почему-то у них были претензии к лицам кавказской национальности. Получив, вот скажем так, да, широкую массовую такую известность, вот эти подвиги в кавычках, да, ребята, видимо, решили пересмотреть свою позицию, и сейчас, наоборот, десантники 2 августа пытаются и делают добрые дела. Как так произошло, как вы считаете, Алексей Геннадьевич? С чем это связано?
Вы правильно сказали, что 2 августа празднуется День десантника, а не День ВДВшника. Воздушно-десантные войска – это элита. Угу. Элита Красной армии, Советской армии, Российской армии. А в нашей элите есть, к сожалению, такие люди, которые...
Не соответствуют,
да, может быть, они год служат, только хлеб режут. Когда они уходят на дембель, да, они там одевают больше всех орденов и так далее. Мы всегда отмечали 2 августа по-правильному. Что значит по-правильному? Утром это встретиться на митинге, поздравить ребят, поздравить сослуживцев, съездить на 909-й квартал, почтить память погибших 201-й воздушно-десантной бригады, которую 3 октября 1941 года остановила танковые войска Гудериана. После этого прыгнуть с парашютом. И все это на самом деле на трезвую голову. А те ВДВшники, которые непонятно где отслужили и непонятно сколько у них там прыжков, сколько они сейчас могут пробежать километров или пострелять как, те ведут себя неподобающим образом. Мы наказываем таких.
Но я надеюсь, все живы остаются.
Конечно.
Просто вот...
Мы отслужили с честью, с гордостью. Сейчас воспитываем личным примером свое подрастающее поколение. Наши дети тоже же это видят. Они тоже празднуют этот праздник. Пускай не так широко, как мы, но они тоже относятся к этому празднованию. Они делают показательное выступление для ветеранов, именно для десантников, а не для ВДВшников.
До эфира мы с вами разговаривали по поводу того, есть ли дедовщина в центре, и вы заверили меня, что ее нет, и что вы сами личным примером показываете ребятам, как нужно делать то или иное, выполнять, да, упражнения. Марш-бросок, вы впереди.
Конечно. Сейчас в армии даже нет дедовщины. И мне, на мой взгляд, ее никогда и не было, дедовщины. Но кого могут обидеть или тронуть, или что-то заставить? Того человека, который никогда в жизни ничего не умел. Если ты спортсмен, неважно, занимаешься ты у нас в центре, или ты занимаешься там боксом, кикбоксингом, дзюдо, или ты просто там хороший, ответственный парень, деревенский, подтягиваешь там раз 15. Когда ты ничего не умеешь, ну, понятное дело, тебе всегда будет стоять. Дедовщины у нас нет и не было, и не может быть. Когда к нам 5-6 лет назад приходили, в кавычках, трудные подростки, мне было там 20-21 год, и когда смотрят на там 17-летний парень, выше тебя ростом, там, под каким-то алкогольным или наркотическим опьянением, о дедовщине не могло быть и речи. Наша, если вы, у них дедовщина для таких людей всю жизнь. По делам совершеннолетних, школа, родители постоянно как-то хотят их еще больше унизить, я не знаю, как не в обиду будет сказано. А мы только можем личным примером завоевать. Вот у нас недавно воспитанники проходили испытание на право ношения берета ВДВ. Около 60 воспитанников захотели пройти это испытание, прошли лишь только 13. Они пробежали марш-бросок 12 километров, подтянулись 15 раз, стреляли из стрелкового оружия, метали ножи, разбирали, собирали оружие, метали гранаты и так далее. Показывали физическую подготовку. И в конце с инструкторами стояли по минуте в спаррингах учебно-тренировочных. И мы бежали впереди детей. Мы также подтягивались, также выходили с ними на спарринги. Если это прыжки с парашютом, мы вперед них должны прыгнуть и показать то, что если ты все делаешь с головой, у тебя все получится. Угу. Поэтому дедовщины никакой нет и не может быть.
Ребята, а как вы считаете, вот личный пример тренера, он важен для ребенка?
Разумеется. Получается, ну, ты видишь, что тебя не просто заставляют, а с тобой тренируются, что... Ну,
не требуют чего-то сверху, да. А сами могут, да?
Они, ну да, то есть тренера показывают то, что это возможно для каждого из нас, и поэтому все выполняют.
Ну, Дарина, поскольку начала отвечать, у тебя и спрошу, сколько прыжков с парашютом?
Я прыгнула с парашютом 5 раз.
Не страшно было?
Ну...
Как вообще на это решилась?
Было страшно, конечно, разумеется,
так.
Без этого
выталкивали
никуда.
Из самолета, нет?
То есть, когда ты сидишь в самолете, это твоя мечта, это твоя цель, ты стремился к этому. Ты уже сидишь в самолете и понимаешь, что пути назад нет. Сейчас сбудется твоя мечта, ты осуществишь прыжок. И получается, когда ты стоишь уже и смотришь из самолета на крошечную землю, ну, тут уже все. Ты... Сердце,
какие
конечно,
ощущения?
Колотится. Мандраж. Какое-то счастье даже. После прыжка столько эмоций, что хочется просто бегать, кричать, улыбаться.
Андрей?
У меня 5 прыжков с парашютом. Также я прыгнул, получается, в 2017 году, летом. Первый прыжок был для меня просто как выйти из самолета, и все.
А там это самый главный шаг, да?
Как-то само пойдет дальше, приземлюсь, и слава богу. Второй прыжок был гораздо страшнее, чем первый.
Тут я... уже пересиливать себя пришлось, да?
Да, я смотрел вниз, и я думал, как хоть я первый раз туда мог шагнуть.
Как я решился вообще на это?
А потом также решился, прыгнул, и последующие прыжки... Сначала я прыгал с юниора, а потом...
А сколько метров высота?
800 метров первый прыжок... Нет, даже первый прыжок у меня был 750 где-то метров, а последний прыжок, то есть пятый, крайний, 960 метров.
Все выше и выше и выше?
Конечно.
А у вас сколько прыжков, вы уже сказали, какой был самый первый, ну, Алексей?
Сейчас у меня 410 прыжков с парашютом.
С ума сойти просто.
Первый прыжок у меня был 29 июля 2006 года. Я еще был тогда воспитанником. Второй прыжок у меня не
сколько
был...
Сколько вам лет было?
17. Второй прыжок мне не так был страшно, как многим, потому что у меня второй прыжок был на 2 августа. Я был под эйфорией праздничного настроения. И вернусь к тому, когда страшно или не страшно. Конечно, страшно. Даже мне до сих пор страшно прыгать, когда подходят воспитанники, мальчики и девочки, которые ни одного прыжка с парашютом нет, и они подходят. Вот у вас 400, там более 400 прыжков с парашютом. Страшно? Конечно, страшно. За свою жизнь, когда человек беспокоится, это, как в армии говорят, дуракам и мертвым не страшно. А нормальному человеку опасаться за свою жизнь, это всегда страшно. Это вот может быть ВДВшникам, которые 2 августа отмечают, тельняшку рвут на себе и фонтан купают. Вот они могут сказать, что не страшно. А настоящий гвардеец-десантник, он всегда скажет, да, страшно, но я это делаю. Я переборол свой страх, потому что я правильно уложил свой парашют, я знаю, на какой высоте открываться, как правильно пропадать, стабилизировать. И все будет хорошо.
Но у вас, наверное, страх еще не только за себя, но и за детей, которые прыгают.
В первую очередь. Каждый, когда у нас прыжки с парашютом, в первую очередь я больше переживаю за них, потому что у меня ответственность перед ними. В зависимости от того, как мы их подготовим, что парашют откроется, это 100%, я уверен, потому что я, дети укладывают сами, либо я им укладываю, либо проверяю я сам инструктора, либо Орловского ДОСАФ, либо Брянского ДОСАФ, все это проверяют. Есть несколько этапов проверки. Но приземление, как мы с ними отработаем теоретическую и практическую подготовку к прыжкам, это от нашей подготовки зависит их здоровье. Поэтому за них я переживаю гораздо, гораздо больше, чем за себя.
Завтра у нас отмечается День защитника Отечества, и, как я уже сообщала в обзоре прессы нашим радиослушателям, по опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения и других, все больше россиян считают День защитника Отечества именно днем военных, а не просто мужчин, да, как раньше у нас было какое-то время принято. Что для вас День защитника Отечества? Пожалуйста, кто сможет первым ответить? Ну, ребята кивают на своего мастера Алексея Геннадьевича,
это
пожалуйста.
Мы говорим про личный пример. Они кивают на меня, потому что я должен показать личный пример. Завтра для меня праздник будет проходить в городе Москва, в Кремле. В данный момент там проходит всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай, как я». Среди руководителей, инструкторов и лучших воспитанников Военно-патриотического объединения России. В 2016 году я выиграл этот конкурс как лучший руководитель Военно-патриотического объединения России. А в данный момент там находится наш тренер-преподаватель и наш воспитанник Анциферов Дмитрий, который с честью и гордостью защищает Орловскую область на этом профессиональном конкурсе. И сегодня ночью я выезжаю, завтра утром мне предстоит в качестве победителя кого-то награждать. Даже планируется присутствие президента на этом мероприятии.
Шансы у нашего есть, парня?
У нас всегда есть шансы. Кто с ним и никто, кроме нас.
Отлично. Дарина?
По поводу праздника 23 февраля. Ну, я считаю, что праздник это как для мужчин, так и для женщин, потому что на линиях фронта были не только мужчины, всегда были пулеметчицы, тоже служили в танковых войсках какие-то девушки, медсестры. Они помогали всячески, пытались тоже принести победу своей стране. Угу. Поэтому это не только праздник для мужчин.
То есть все-таки больше праздник военных в целом, а не мужчин, вот как раньше было принято. Есть у нас звонок, послушаем, потом дадим слово Андрею. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Поздравляю с наступающим праздником защитника Отечества.
Спасибо.
Центр десантник и особенно его директора. Наставничество – это великое дело, и вы самый благородный человек, получается. Желаю вам всем успехов, благополучия и здоровья.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо вам огромное за ваш звонок. Я напомню, на всякий случай, телефон прямого эфира 43-51-87. Есть у нас еще немного времени, 10 минут, но вдруг кто-то еще захочет позвонить. Андрей, давай вернемся к тебе. Что для тебя праздник «День защитника Отечества»?
Я также считаю, что прежде всего 23 февраля – это день настоящих мужчин. Настоящий мужчина – это тот, кто не только и воин, там, а тот, кто с честью и гордостью несет как свое предназначение, выполняет. И планирую 23 февраля отметить дома с родителями.
Вообще интересная мысль, вот натолкнул ты меня. А ну-ка давайте попробуем сформулировать все же, кто же такой настоящий мужчина? Вот не только воин, не только тот, кто служит в армии, но и тот, кто что?
Кто ведет себя уверенно.
Так.
Тот, кто будет защищать слабых, будет уважать старших и чтить память тех, кто когда-то воевал за нас.
Так, отличное качество. Алексей Геннадьевич, как вы считаете, кто у вас опыта больше?
Настоящий мужчина сначала должен защитить себя в первую очередь. Сейчас ходят такие мужчины, которые себя защитить не могут. Когда они себя защитят, они должны защитить свою семью. После семьи они должны переходить на город, область, край. В итоге все идет к нашей державе, к нашему отечеству. Мужчина должен обладать такими качествами, как честность, открытость, искренность. Не славу унижать, а наоборот, славу помогать. Угу. Опять же, вернемся к личному примеру. Я знаю очень много ребят, которые не служили в армии. Ну, что-то у них не удалось. Угу. Может быть, здоровье подвело, может быть, еще что-то. Но это нисколько не...
Не значит, что они не мужчины.
Да, не значит, что они не мужчины, и не значит, что они не защитники Отечества. Среди многих спортсменов, много даже, которые здоровье тоже подхрамывают, они не служили в армии, но я уверен, что если, не дай бог, придет враг, то справа и слева они станут рядом со мной.
Есть звонок у нас, давайте слушать. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. К сожалению, не дождался наш радиослушатель. 43-51-87, телефон прямого эфира, вдруг решит перезвонить. У меня как раз готов блиц-опрос для наших гостей. Вопросы буду задавать коротко, отвечать на них быстро и ясно. Самое важное качество в человеке, по вашему мнению?
Ну, для меня это честность.
Дарина?
Я считаю, что это скромность.
Андрей?
Наверное, доброта.
Отлично. Самое важное качество солдата или курсанта?
Уверенность в себе, уверенность в товарище, уверенность в своем командире, который ведет тебя.
Дарина?
Ну, на мой взгляд, это отвага.
Андрей?
Я думаю, мужество.
Угу. Какие качества мешают лично вам, как положительные, так и отрицательные? Алексей Геннадьевич?
Прям фраз плохо мне задал этот вопрос. Но я очень вспыльчивый человек.
Так, это отрицательное качество,
да,
оно вам мешает.
Я борюсь с этим, я очень вспыльчивый человек.
Положительное качество?
Я очень доверчивый к людям. Прям вот верю всем, то, что говорит. Если ребенок не пришел на тренировку и говорит, что у него же там что-то болело,
ножка
прям
болела,
верю.
Вы верите,
да, ножка
да,
болела.
На самом деле он бессовестный такой.
А на самом деле я потом проверю, и будет вспыльчивость.
Отлично, Дарина.
Ну, мне иногда мешает то, что я могу разочароваться в себе и опускаю руки.
Неуверенность, да?
А положительное, наверное, слишком веселое.
Ага, это тоже может мешать. Отлично. Андрей?
Я считаю, если отрицательно брать...
Так, давай.
Я, наверное, скрытный.
Угу.
Слишком скрытный.
Так.
А положительное... наверное, скромный чересчур.
Угу, отлично. Продолжим сразу после того, как послушаем все-таки нашего радиослушателя. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Вопрос к Алексею Геннадьевичу. Алексей Геннадьевич, в центре работают мужчины. Занимается много девочек. А как вы относитесь к тому, чтобы кто-то из ваших воспитанниц, получив педагогическое образование, пришли работать тренером или помощником тренера? Потому что девчонкам все-таки иногда нужна женская рука.
Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Мы на него уже 3 года ищем ответы, если честно. Сейчас наша воспитанница поступает в педагогический университет, в Орловский государственный университетный факультет физической культуры и спорта. Как только она получит диплом об высшем образовании или о среднем специальном, мы сразу же возьмем ее на работу.
Прекрасно. Продолжаем наш опрос. А для радиослушателей, напомню, телефон 43-51-87. Хотелось бы что-то в себе изменить.
Ну, единственное, побольше бывать дома с семьей, уделять время родителям, супруге, ребенку, потому что то прыжки с парашютом сборы, то вахта памяти, то какие-то сборы соревновательные, очень много времени уходит на работу, а на личную жизнь, только суббота, воскресенье, и то совсем очень
много.
Да, друзья, семья, ну, в первую очередь семья, конечно.
Дарина?
Я бы хотела быть более усердным человеком, то есть, чтобы...
Ну, лень поменьше, да, существовала в жизни.
Бывает иногда такое.
Угу. Андрей?
Я тоже хочу проводить больше времени, не только связанных с центром и с какими-то мероприятиями, а также мне иногда не хватает времени совсем на родителей, какие-то домашние дела. На меня также родители бывают сердятся.
Угу, что не уделяете внимания, да?
Домашние животные, также собака.
Угу, скучают.
Скучают, конечно.
Есть звонок у нас, слушаем.
Добрый день.
Добрый.
Алексей Геннадьевич, добрый день. Поздравляем вас с наступающим праздником.
Спасибо.
Хотели бы задать такой вопрос. Вот я представитель волонтерского движения. А сейчас центр «Десантник» очень много делает для молодежи в разных сферах. И очень много молодежи и разного возраста вовлечено в вашу работу и занимается патриотизмом. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас инициативы создать кадетский корпус в нашем городе или в нашем регионе?
Есть. Конечно, есть. Мы занимаемся не только военной патриотикой, мы тоже занимаемся очень большой благотворительностью. Среди воспитанников они приносят вещи, которые им уже малы. Мы отдаем их в детские дома, в интернаты. Среди ветеранов мы ветеранами сдаем кровь на станции переливания крови. И на эти деньги 2 августа приуроченному Дню воздушно-десантных войск мы дети эти деньги отдали в Орловский дом ребенка на Веселой Слободе, купили детям памперсы. И 5 ноября, День военного разведчика, мы также с ветеранами создали деньги и пожертвовали. Дети из Некрасовской школы-интерната впервые в жизни полетали на самолете. А по поводу кадетского корпуса, это наша мечта, самая главная цель. Мы, конечно, не хотим стоять на месте, хотим развиваться, и все это зависит от администрации города и области. Все, что с нашей стороны, мы всегда готовы.
Спасибо за ответ. Есть еще у меня 2 вопроса. Что хотелось бы изменить в обществе и каким вы видите будущее нашей страны, если можно побыстрее на него ответить?
Ну, в обществе я хочу Орловскую область изменить, потому что она на самом деле очень нечистоплотная. Мы как-то перестали верить граждане, верить, доверять друг другу. Надо быть более открытыми. И как бы чисто не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят. Это мое мнение.
Угу, Дарина?
Я хотела бы, чтобы нынешнее общество проявляло больше добродушия к людям и какая-то человечность была.
Андрей?
Да, я тоже, кстати, считаю, что очень мало по России считают Санкт-Петербургом культурной столицей. Хотя там происходят иногда такие вещи, которые вообще...
Чтобы люди были добрее?
Да.
Я так понимаю.
Да, доброта.
А я хочу, чтобы в нашей стране было как можно больше вот таких вот людей, как вы. Спасибо вам огромное, что
Спасибо
вы
вам.
Есть в нашем городе. Я надеюсь, что когда-нибудь вы разрастетесь и будете еще и в области такие же клубы и центры создадите, и что и больше детей будут приходить к вам и... вырастать в таких прекрасных патриотов, честных, добрых, достойных людей. Я всех радиослушателей, мужчин и женщин, поздравляю с праздником, с Днем Защитника Отечества. Напоминаю, что у нас в гостях был директор центра «Десантник» Алексей Геннадьевич Петрыкин и воспитанники центра Дарина Пожаркина и Андрей Александров. Мы прощаемся с вами. Я Татьяна Курбатова. До свидания.
До свидания.
Вы слушали «Радио России. Орел».